Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «Пустое зеркало». Впервые в эфире 28 марта 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Пустое зеркало», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Довлатов и говорил, что не понимает, как можно писать не о себе, он честно пытался. У него есть рассказы, написанные от лица женщины. В лучшем из них, переезд на новую квартиру, рефреном служит фраза из дневника героини: «Случилось то, чего мы больше всего опасались». И все-таки это не то. Безошибочно довлатовская его прозу делает сам Довлатов. Своим присутствием он склеивает окружающее в одно целое. Довлатов персонаж даже внешне неотличим от своего автора. Мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру. Этот посторонний взгляд сознательно встроен в его прозу. Сергей постоянно видит себя чужими глазами. Сами себе мы обычно кажемся прозрачными, поэтому так быстро забываем, что сели в краску. Чтобы постоянно держать себя в фокусе чужого внимания, нужны более сильные потрясения, вроде расстегнутой ширинки или прорехи в брюках. Как раз таким инцидентом начинается один из довлатовских рассказов.
У редактора Туронко лопнули штаны на заднице.
Сергей себя любил изображать в болезненной, как заусенница, ситуации. Я этого не понимал, пока не испробовал на себе. Оказалось, что лучший способ избавиться от допущенной или испытанной неловкости – поделиться ею. Рассказывая о промахе, ты окружаешь себя не злорадными свидетелями, а сочувствующими соучастниками. В отличие от горя и счастья, стыд подается делению, и гласность уменьшает остаток. Сергей знал толк в таких нюансах. Расчетливо унижая себя в глазах окружающих, он знал, что их любовь вернется с лихвой. Так, в очередной раз, описывая первую встречу с женой, Довлатов начинает с нелестной интимности.
«Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела».
Честно говоря, я всегда думал, что ноги бывают только у девушек. Но Сергей, живо интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шортов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красуюсь икрами. Думаю, поэтому в записных книжках он меня мстительно называет «плотным и красивым». На самом деле, плотным и красивым был не я, а он. Склонный к полноте, Довлатов напоминал с удовольствием распустившегося спортсмена. Вторая часть его непубликованного романа «Пять углов» целиком посвящена боксу. Она называется «Один на ринге». Довлатов еще жаловался, что злопыхатели переименовали эту главу в «Один на рынке». Так же, как и другое его раннее сочинение «Марш одиноких», которое стало «Маршем одноногих». Уверен, что автором пародийных названий был, как всегда, сам Довлатов. О своем боксерском тексте Сергей упоминает в письмах.
«Я хочу показать мир порока, как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды».
Видимо, Сергей не счел этот головоломный проект выполненным. Нам он рукопись показал, но печатать не стал. Насколько я помню, это по-хемингуэевски энергичная, с драматическим подтекстом проза ловко использует профессиональный жаргон. Поразила одна деталь. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета. Наверное, поэтому Сергей ушел из бокса. Однако ностальгический интерес к дракам у него сохранился. Сергей даже носил с собой дубинку. В деле я ее никогда не видел, но из-за нее нас не пустили в здание ООН, которое мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Ареву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель. В рассказах Довлатова о ленинградских друзьях, Марамзине, Битове, Попове, мордобой фигурировал не реже, чем в «Великолепной семерке». Возможно, это лишь дань 60-м, времени, когда тело ценилось больше духа. Во всяком случае, участники Сергея опровергают. Именно это произошло с одной из самых популярных далатовских баек, той, в которой Битов произносит на товарищеском суде речь.
Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, мог ли я не дать ему по физиономии?
Недавно оба героя этой истории заявили, что инцидент действительности не соответствует. Вознесенский даже предложил это зафиксировать на бумаге. Но Битов, говорят, уклонился. Он человек умный. Как-то Битов выступал в Нью-Йорке, где его с эмигрантской бесцеремонностью спросили, как он относится к Богу. «Как он ко мне, так и я к нему», — отбился Битов. «Да он к вам как относится?» — не отставал спрашивающий. «Как я к нему?» — устало ответил Битов. Был очень крепким мужчиной, и рост он все-таки был огромного. «Высокий, как у Дои», — описывал его Бахчинян. Что говорить, Сергей был таким здоровым, что не влез в обычный гроб. И всю эту физическую силу Довлатов принес в жертву словесности. Определенная брутальность, которую Довлатов не без самодовольства в себе культивировал, категорически противоречила его литературному автопортрету. Все описанные им драки кончаются для рассказчика одинаково.
Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся и опрокинулся на спину. Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз.
Певец своих поражений, Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения. Обычно бывает наоборот. Физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные. Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем привычке соснуть после обеда. Если вы встретите в книге «Негодяй рухнул, как подкошенный» или «Она застонала в моих объятиях», будьте уверены, что автор не вышел ростом. Не нуждавшись в такого рода утешениях, Довлатов толковал свои фиаско как возвращение природе, полученной от нее форы. Но этот... лежащий на поверхности мотив лишь маскировал тайный заговор, который Довлатов плел всю жизнь. Сергей тщательно следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой, он понимал выигрышность такой позиции. Обычно текст украшает своего автора, что неудивительно. Литературе мы посвящаем лучшие часы, а остальному какие придется. К тому же автор находится в заведомо выигрышном положении по отношению к читателю. О себе и других он сообщает ему лишь то, что считает нужным. Автор знает больше нас, но не потому, что собрал все козыри, а потому, что подсмотрел прикуп. Это не может не бесить. Чем больше молодцом выставляет себя автор, тем сильнее читателю хочется увидеть его в луже. Довлатов шел навстречу этому желанию. Не боясь показать себя смешным и слабым, он становился вровень с нами, и этого читатель ему не забудет. Сильного всегда любят меньше слабого. Умного боятся больше глупого. Счастливому достается чаще, чем неудачнику. Титану мироздания мы предпочитаем беспомощного младенца. И море побеждает реки, потому что оно ниже их.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Пустое зеркало», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Делясь с читателями своими грехами и пороками, Сергей не только удовлетворял наше чувство справедливости, но и призывал к снисхождению. Оно было для него первой, если не единственной заповедью. Так Сергей с нежностью пишет об отце.
«Мне импонировала его снисходительность к людям. Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц».
Нетребовательность и к другим, и к себе Довлатов возводил в принцип, что отнюдь не делало его мягкотелым. Дерьмо, говорил он, тоже мягкое. В рассказах Сергея нет ни одного непрощенного грешника, но и праведника у него не найдется. Дело не в том, что в мире нет виноватых. Дело в том, чтобы их не судить. Всякий приговор бесчестен не потому, что закон опускает одну чашу весов, а потому, что поднимает другую. Если Ешо у Булгакова – абсолютное добро, то что олицетворяет дьявол Воланд? Абсолютное зло? Нет, всего лишь справедливость. К преступлению Сергей относился с пониманием, идеи наказания не выносил. Им руководили не любовь, не доброта, не жалость, а чувство глубокого, кровного, нерасторжимого родства со всем в мире. «Не надо быть как все», – писал Довлатов, – «потому что мы и есть как все». В его рассказах автор не отличается от героев, потому что все люди для Довлатова были из одной грибницы. Лишить автора права судить своих персонажей значит оставить его без работы. Довлатову и правда нечего делать в своей прозе. В сущности, он тут служит тормозом. Автор не столько помогает, сколько мешает развиваться событиям. Он сопротивляется любому деятельному импульсу. Изменить судьбу, переделать мир, встать с дивана. Чем быстрее мы идем в другую сторону, тем дальше удаляемся от своей. Бороться с враждебными обстоятельствами все равно, что поднимать парус в шторм. Поэтому свое несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить. Уложенный, как все мы, в жизненную колею, он скользил по ней, кабенясь. Сергей писал.
«Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне находить для всего оправдания».
Став литературной позицией, авторская бездеятельность обратилась в парадокс. С одной стороны, Довлатов неизбежно герой своих рассказов, с другой – не герой вовсе. Он даже в зеркале не отражается. Уравняв себя с персонажами, рассказчик отходит в сторону, чтобы дать высказаться окружающему. Все силы Довлатов тратил не на то, чтобы ему помочь, а на то, чтобы не помешать. Это куда сложнее, чем кажется. Как-то в Москве у моей жены брали интервью на вечную тему «Как ты устроился, новый американец?». Поскольку мною журналисты не интересовались, мне оставалось только тихо сидеть рядом. Уходя, язва фотограф сказал, что больше всего ему понравилось смотреть на меня. Так выглядит початая бутылка шампанского, которую с трудом заткнули пробкой. Недеяние требует не только труда, но и естественной склонности. Склонности к естественному. Уважение к не нами созданному, этическое оправдание лени. Довлатов считал бездеятельность единственным нравственным состоянием. В идеале, мечтал он, я хотел бы стать рыболовом, просидеть всю жизнь на берегу реки. Я был уверен, что он это написал ради красного словца. Представить Довлатова за рыбной ловлей не проще, чем в «Лебедином озере». Но однажды Сергей принес столько выловленных им в Квинсе карасей, что хватило на уху. Я все чаще вспоминаю этих золотистых рыбок. Мне чудится, что они пришли из несостоявшегося довлатовского будущего. И Сергей ведь мог получиться отменный старик, этакий могучий дед, окруженный ворчливыми поклонниками и строптивыми домочадцами. на собственном примере убедился, что автор всегда жертва обстоятельств. Избегая ссылаться на провидение, он об этом писал прямо, но без подробностей.
«Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя».
Довлатов не верил, что писателями становятся по собственной воле. Воспитывая дочь Катю, Сергей говорил, что творческих профессий надо избегать. Другое дело, если они сами тебя выбирают. Сергей считал, что человек не может быть хозяином своей судьбы. Чужой – другое дело. Полноправным автором Довлатов был скорее в жизни, чем в литературе. Отсюда его любовь к интригам. Сергей был гениальным обидчиком-миниатюристом. Там, где другие орудовали ломом, он применял такой острый скальпель, что и швов не оставалось. Из-за этого Сергею не было цены в газетных баталиях. Так, в период вражды нового американца с другим нью-йоркским еженедельником «Новой газеты», Сергей написал редакторскую колонку то ли о душевности, то ли о бездушии американцев. В ней рассказывалось, как в метро стало тошнить женщину, и он протянул ей, внимание, «Новую газету». Вскоре, однако, Сергей сам стал печататься в обиженном им органе. Поэтому, когда дело дошло до отдельного издания колонок, вместо «Новой газеты» в этом эпизоде фигурирует просто «Свежая газета». Сергей умел любого втянуть в свою интригу. Однажды он сказал многострадальному Лемкусу, что Генис не советует ему читать его рассказы. «Я только рот открыл и тут же закрыл. Ничего такого я не говорил, но ведь и спорить не приходится». Умея всех задеть, Сергей и сам с энтузиазмом представлял себя жертвой. То и дело он затевал долгие разбирательства по поводу им же выдуманной обиды. Опытный режиссер, он не внушал, а направлял страсти, чтобы с искренним участием следить за их потоком. Его любили женщины трудной судьбы, и он с щедрым интересом вникал в их безнадежно запутанные дела. Больше всего ему импонировали те запущенные случаи, в которых виновато было его любимое сочетание нахальности и беспомощности. В эмиграции таких хватало. Им Сергей посвятил иностранку, одиноким русским женщинам в Америке с любовью, грустью и надеждой. Довлатову нравилось быть рыцарем. Он обожал громовым голосом цитировать из «Капитанской дочки»: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» Сергей и правда становился опасным, если дам обижали другие. Так он не разрешал нам смеяться над дебютом писательницы, рассказ которой начинался словами: «Он посадил меня голой попой на теплую стиральную машину». Сергей любил интриги. Горячо вникая в интимные обстоятельства знакомых, он с одинаковым усердием помогал их распутывать или запутывать. Сергей вел себя как персонаж Борхеса, который, предложив устранить ладейную пешку, пишет статью о том, почему этого делать не следует. Довлатов плел паутину исключительно ради красоты узора, что не делало ее менее опасной. Сергей не пытался увеличить количество зла в мире. Он хотел внести в него сложности. Довлатов упивался хитросплетением чувств, их противоречиями и оттенками. Чтобы быть автором, Довлатову нужно было раствориться среди других. Чтобы чувствовать себя живым, Сергею необходимо было жить в гуще спровоцированных им эмоций. Иногда он напоминал Печорина.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Пустое зеркало», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова «Чикария» и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Философское наследие» Николая Бердяева. Впервые в эфире 28 марта 1998 года.
«24 марта исполнилось 50 лет со дня смерти выдающегося русского философа Николая Александровича Бердяева. Он однажды сказал о себе: «Я, наверное, и умру за письменным столом». Так действительно и было. Смерть застала его за работой. То есть жил он до последней секунды самой напряженной духовной жизнью. Работая, он курил сигару. Так и умер с сигарой во рту. Это обстоятельство вызвало язвительный комментарий со стороны русского церковного клира. Попы, религиозные консерваторы, вообще не любили Бердяева. Это не случайно, конечно. Здесь мы сталкиваемся с одним из важнейших сюжетов, относящихся к философии Бердяева. Он сам говорил о существовании некоторого недоразумения, вызываемого им на Западе, где считали его наиболее характерным философом в русской православной традиции, философским выразителем православия. Бердяев отрицал такую трактовку, считал ее недоразумением. И действительно, одна из характернейших черт его философии, его, сильнее сказать, первоначальная философская интуиция, выводит его далеко за православные рамки. До определенной степени будет верно сказать, что он вообще мыслитель не очень русский. Или так это выразим. В русскую мысль он внес оглушительно новую ноту. Это его персонализм. Сам Бердяев, проецируя себя на русскую традицию, видел своим предшественником Достоевского. У него он находил то, что сам назвал антропологическим откровением, откровением о человеке. Но персонализм Достоевского, то есть установка на примат личности и свободы, содержится у него только имплицитно, более в гениальном его художественном творчестве, нежели в его религиозно-публицистической проповеди. Об этом тоже писал Бердяев в связи с Достоевским. Он говорил, что не надо брать у Достоевского его дневник писателя, в котором его гений сам себе подрезает крылья. Об этом же потом выразительно рассуждал Бахтин. В дневнике писателя Достоевский монологичен, а в романах своих диалогичен, а истина есть диалог. У Бахтина дается трактовка Достоевского в духе Бердяева, то есть экзистенциалистская трактовка. И это правильно. Бердяев же и был один из основных представителей мирового философского экзистенциализма. Но интересно, что в его жизни и творчестве мы встречаем тот же сюжет, что и у Достоевского. Тот говорил: «Человек слишком широк, не мешало бы сузить». И он, Достоевский, всячески сужал себя церковной религиозностью, почвенничеством, монархизмом. Я настаиваю на том, что подобное сужение произвел над собой Бердяев. Это его социализм. Социалистические симпатии Бердяева имели глубокие, как сейчас говорят, личностные корни, то есть экзистенциальные основания. Это один из важнейших сюжетов, связанных с Бердяевым, с его философией и со всем его духовным обликом. И я буду сегодня говорить об этом. Послушаем, как определял сам Бердяев экзистенциальную философию.
Философия типа экзистенциальной не объективирует процесса познания, не отрывает его от субъекта познания, связывает его с целостной судьбой человека. Экзистенциальная философия означает память об экзистенциальности философствующего субъекта, который вкладывает в свою философию экзистенциальный опыт. Этот тип философствования предполагает, что тайна бытия постижима лишь в человеческом существовании.
Последнее слово самое важное и все объясняет. Экзистенция – это и есть существование, в противоположность эссенции, сущности. Сущностная, эссенциальная или рационалистическая философия пытается понять и познать некие общие закономерности бытия, в каковой установке происходит забвение неповторимой личности человека. Самый простой пример из Льва Толстого, из «Смерти Ивана Ильича». Кстати, все учебники философии начинают объяснять экзистенциализм именно с этого места. Умирающий от рака толстовский герой вспоминает учебник логики, элементарные силлогизмы. Все люди смертны, кай человек, следовательно, кай смертен. Но кай – это логическая фигура, а я, Иван Ильич или Лев Николаевич, живой и неповторимый. Мое существование, вот самая экзистенция, противится мысли о смерти как торжестве всеобщего закона. Всеобщность и обязательность мировой закономерности и есть признак порочного устройства мира, несправедливости мира, глухоты бытия к человеку. И экзистенциализм, особенно у Бердяева, переворачивает эту ситуацию, объявляя закономерно существующий мир неподлинным. Но об этом лучше всех скажет, опять же, сам Бердяев.
Я не верю в твердость и прочность так называемого объективного мира, мира природы и истории. Объективной реальности не существует. Это лишь иллюзия сознания. Существует лишь объективация реальности, порожденная известной направленностью духа. Объективированный мир не есть подлинный реальный мир. Это есть лишь состояние подлинного реального мира, которое может быть изменено. Объект есть порождение субъекта. Лишь субъект экзистенциален. Лишь в субъекте познается реальность. Мир подлинно существует лишь в необъективированном субъекте. Уже категория бытия есть продукт объективации мысли. Употребляя терминологию Канта, можно сказать, что бытие есть трансцендентальная иллюзия. Первожизнь иная, чем это бытие. Первожизнь есть творческий акт, свобода. Носительницей первожизни является личность, субъект, дух, а не природа, не объект. Моя философия есть философия духа. Дух же для меня есть свобода, творческий акт, личность, общение любви. Я утверждаю примат свободы над бытием.
Как нужно понимать эти парадоксальные на уровне обыденного сознания слова? Сам Бердяев предостерегает от понимания этой установки как субъективного идеализма или даже солипсизма, не видящего в мире ничего, кроме индивидуального сознания. Тут сложнее. Объективный мир отрицается не как бытийная, физическая реальность, не в моменте своего эмпирического существования, а как ценность. В нем нет правды. Правда в индивидуальном духе, в личности. Вот это и есть бердяевский персонализм. От персона, личность. Только здесь, в индивидуальной духовной глубине, раскрывается правда реальности. Реален в ценностном смысле дух, а не мир. Вот, пожалуй, в моей жалкой подаче основная мысль философии Бердяева. Описание дано, теперь очередь оценки. Но я не имею ни скромного намерения дать чисто философскую оценку философии выдающегося мыслителя. Меня интересует другое и простейшее – посмотреть, выдержал ли Бердяев в полноте своего творчества эту свою основную философскую интуицию. Чтение разного рода литературы, а также собственный скромный опыт убедили меня в важности поиска противоречий у любого автора, в любой концептуальной системе. Где замечается противоречие, там находится самое интересное. Открывается глубинное в человеке. Вот это самая его экзистенция. Или, как сказал бы Достоевский, человек со всеми его почесываниями. И тогда выясняется, что универсально конкретное в человеке чаще всего выступает то ли сублимацией, то ли компенсацией эмпирически конкретного в нем. Мы начинаем понимать, какой жизненный мотив стоит за тем или иным творчеством. Это и есть путь к экзистенции, проникновение в экзистенцию, то, что Сартр назвал экзистенциальным психоанализом. Мне известны три опыта самого Сартра в этом жанре. Книги о Бодлере и Жене и собственное его авторитет. автобиография «Слова». И вот что интересно. Все трое получились абсолютно идентичными в этом анализе. Что Шарль Бодлер, что Жан Жене, что сам Сартр. Общая их проблема – сознание своей неподлинности, приводящее к сложной игре масок и идентификаций. И, натурально, поиск подлинности. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Сартр спроецировал на своих персонажей собственные проблемы и комплексы. Может быть, тут что-то действительно подлинное увидено. И, вспоминая Бердяева, приходишь вот к какой мысли. Неподлинность человека – это и есть залог его потенциальной высоты. Человеческий изъян может стать двигательной силой творчества, духовного подъема. Почесываясь, то есть бередя свои раны, человек приближается к Богу. Как феноменологическое описание экзистенциального опыта, это трудно спорить. Но тут возможны и метафизические предположения. А может быть, таков замысел Бога, в чем утверждает феномен христианства, явление Бога распятого и страдающего. Может быть, только таким людям, людям с изъяном, открывается истина. Может быть, Бог таким образом играет в кости, выбрасывает чет или нечет. Может быть, нечет, дисгармония, нескладица, несчастье, и есть королевский, нет, божественный путь к истине. Это, опять же, экзистенциальная тема, острее всего явленная у Киркегора. Здесь мне хочется процитировать кое-что из статьи Бердяева о книге Льва Шестого о Киркегоре. Тезис Шестого. «Бог может сделать бывшее небывшим и вернуть Иову, его волов и сыновей, Сократу жизнь и Киркегору Регину Олсен. Только такая ситуация могла бы оправдать веру в Бога как всемогущее существо, стоящее выше мировой закономерности, закономерности разума». Разум Шестого – это древний змий, соблазнивший человека познанием и лишивший его рая. Бердяев по этому поводу высказался так.
Но почему Лев Шестов так уверен, что Бог хочет вернуть Регину Олсен Киркегору и дать принцессу бедному мечтательному юноше? А может быть, Бог этого совсем не хочет и предпочитает, чтобы Киркегор лишился невесты, а бедный юноша не получил принцессы? Бог не есть исполнение человеческих желаний. Бог, вероятно, что-то совсем другое. Да и вопрос о желаниях сложен. Один бедный юноша мечтал о принцессе. Об этом Лев Шестов тысячу раз повторяет в своей книге и на этом строит свое богопознание. Но ведь есть другой бедный юноша. Он мечтает о познании тайн бытия или о научных открытиях тайн природы. Очень возможно, что это не змий, не необходимость, не разум и знание, не Гегель, а Бог лишил Киркегора Регины Олсен. Я даже позволяю себе думать, что, может быть, это не так уж плохо. Регина Олсен, вероятно, была самой обыкновенной мещанкой. И при счастливой семейной жизни Киркегор, может быть, произносил бы добродетельные пасторские проповеди и писал бы банальные богословские книги. Но мы не имели бы его гениальных творений. И Лев Шестов не имел бы случая написать о нем прекрасную книгу.
Вот вопрос, который, может быть, неожиданно для самого Бердяева, стал главным вопросом нашего времени, американского века. Что важнее, прекрасная книга или счастливая, по крайней мере, комфортная жизнь? И ответ на этот вопрос отнюдь не очевиден.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «К 50-летию со дня смерти Бердяева». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Прежде чем попытаться ответить на указанный вопрос, хочется привести еще кое-какие слова Бердяева, предельно точно формулирующие его понимание трагедийности духовной жизни, о трагедии и страдании как пути духовного возвышения. Это из книги «Дух и реальность» середины 30-х годов.
Духовность в этом мире всегда остается связанной с опытом страдания, с противоречиями и конфликтами в человеческом существовании, состоянием перед фактом смерти и вечности. Существо, вполне довольное и счастливое в этом мире, нечувствительное к злу и страданию и не испытывающее страдания, совершенно бестрагичное, не было бы уже духовным существом и не было бы человеком. Не оптимистическое, а пессимистическое чувство жизни говорит о высшем достоинстве человека и о его призванности к вечности. Не телеологическое понимание мировой жизни, которое всюду видит целесообразность, показывает существование иного мира и Бога, а именно то, что мир во зле лежит и полон страдания. Если бы все стало целесообразно в мире, исчезли трагические противоречия жизни и не было бы больше страданий, то у человека исчез бы дар трансцендирования самого себя, подъема к трансцендентному.
То есть, еще раз, духовная деятельность, свобода, творчество выступают как бы следствием земных страданий, несчастий, нехваток, бедности жизни, а не ее богатства. Не в материальном смысле, конечно. И залог существования лучшего мира в самом факте этой свободы, духовности, творчества. Бердяеву к тому же отнюдь не чужда мысль о творчестве как игре избыточных человеческих сил. Творчество возникает не только от нужды и несчастья, но и от этой переполненности витальными силами. Таков был Ренессанс. Но Бердяев, опираясь главным образом на русский опыт, поневоле делает эмфазу на вышеуказанном понимании культурного творчества, ибо как раз русским свойственен такой тип переживания мира и творческой деятельности. Одно исключение знала Россия, которое так и осталось исключением – Пушкин. Этот, по словам Бердяева, единственный в России ренессансный человек». Высшую культуру, самую способность человека к творчеству, духовную его деятельность, не объяснить как эпифеномен материального мира или следствие исторического прогресса. Как раз прогресс и материальный прогресс, сильнее всего, ведет к иссякновению творчества в мире, к замене высокой культуры цивилизационным комфортом. И вот тут начинается тема, на мой взгляд, наиболее важная для оценки Бердяева, для сегодняшней его оценки. Надо присмотреться к противоречиям Бердяева, чтобы выйти, как обещалось, к интимному пониманию его проблематики. То, что я уже цитировал, это в сущности метафизическая возгонка некоторых основных для него проблем. Нужно вернуться к вопросу о бедном юноше. Это и есть у Бердяева вопрос о социализме. Но сначала укажу на одно противоречие у Бердяева, которое буквально вопиет к небу и настоятельно требует объяснения. Уже в конце жизни он написал книгу под названием «Русская идея». Она многократно издавалась в самое последнее время и хорошо известна в России, поэтому я не буду касаться конкретных ее сюжетов. Напомню только основную мысль этой книги. В опыте коммунизма Россия трансформирует основную свою духовную установку – поиск целостной правды в общественной жизни, созидание совершенного религиозно оправданного строя жизни. Коммунизм – трансформация русской религиозности, и этим является, так сказать, благородное свое происхождение. Другими словами, коммунизм лучше, чем буржуазный комфорт, потому что тот отводит от Бога самой атмосферой земного преуспеяния, а коммунизм, ввергая в лапы дьявола, и этого Бердяев не думает отрицать, тем самым оставляет человека в религиозном поле. Получается, что от дьявола ближе к Богу, чем от буржуа, и Россия в своем прохождении через коммунизм больше имеет шансы на конечное спасение, чем буржуазный, самодовольный, сытый, пресыщенный Запад. Эта трактовка русской истории XX века очень многих может соблазнить, да и соблазняет в нынешней посткоммунистической России. «Русская идея» Бердяева – нехорошая книга, это соблазн и прельщение. И вот что главное, она находится в вопиющем противоречии с самим духом его философии, с его персонализмом. Я приводил уже его слова о духе как реальности, существующей исключительно в личности, в субъекте. Пафос Бердяева в отрицании объективного духа. Дух всегда и только персоналистичен. Здесь поинт Бердяева. И исповедуя такую философию, нельзя говорить о русской идее. Это и есть объективация духа, против чего Бердяев всю жизнь восставал и воевал. В книге «Русская идея» он предал собственную философию. Почему он на это пошел? Здесь главный вопрос психологии его творчества, вопрос о социализме. Социализм Бердяева, его левизна психологического происхождения. Как всегда, на этот вопрос помогает ответить он сам.
Я думаю, что в основе социализма лежит глубочайшее разъединение людей, человеческого общества, человеческой общественности, та одинокость человеческая, которая является выражением индивидуализма. Социализм есть обратная сторона глубочайшей человеческой разобщенности. Ужас от своей покинутости, покинутости и предоставленности своей судьбе без всякой помощи, без всякого соединения с другими людьми и побуждает к принудительному устроению общественной жизни и человеческой судьбы. Это указывает на то, что социализм рождается на той же почве, на которой рождается индивидуализм, что он есть также результат атомизации человеческого общества и всего процесса истории. Если пафос Ренессанса был подъем человеческой индивидуальности, то пафос социализма – образование нового механического коллектива, подчиняющего себе все, направляющего всю жизнь по своим путям для своих целей. Возникновение такого коллектива на почве атомизированного общества означает конец Ренессанса и начало новой эпохи в жизни человеческого общества.
Итак, социализм для Бердяева – опыт и способ преодоления одиночества. Одиночество часто становилось темой его философской рефлексии. Напомню, что его книга «Я и мир объектов» имеет подзаголовок «Опыт философии, одиночества и общения». Думаю, что не ошибусь, если укажу как на источник этой бердяевской мысли на статью Василия Васильевича Розанова «В чем же смысл борьбы века?». Это рассуждение Розанова о социализме в связи с деятельностью и писаниями Льва Тихомирова, знаменитого в свое время ренегата социализма, проделавшего головокружительный и не лишенный значительного интереса путь от участия в террористической организации народной воли к отчетливому теоретически обоснованному монархизму. Тихомиров вообще интересная фигура. В его работах о социализме есть удивительные прозрения. Он знал этот мир. Это тип личности, тип социалиста изнутри. Он, кажется, первым высказал мысль о социализме как инстинкте смерти. Но это уже, что называется, метапсихология. Нас же сейчас интересует психология индивидуальная, человеческая, слишком человеческая. И вот что говорит по этому поводу Розанов в указанной статье. Он говорит, что сущность и установку социализма можно вывести из Библии, из слов Бога об Адаме. «Нехорошо человеку быть одному». После чего Бог создал Еву. Источник социалистической психологии – некая обделенность, но не столько материальная, сколько иного характера. Человек ищет в социализме жизненного общения, которого он по тем или иным причинам лишен, как был лишен Киркегор Регины Олсен. На одном полюсе это лишение и страдания может породить высокую философию, как у того же Киркегора, на другом – экстремистское социальное действие, вдохновляемое тем строем чувств, который Ницше называл «рессентиман», комплекс ревности, зависти и злобы. Бердяев же в этом отношении интересен тем, что он явил понимание и как бы симпатию к обоим этим выходам из экзистенциальной человеческой ситуации. И это объяснялось более всего не столько широтой его мысли, сколько эксцентричностью его психологического опыта, сюжета которого я, однако, не буду эксплицировать, памятая юбилейный характер сегодняшней передачи. Но остается вопрос, выходящий далеко за рамки индивидуальной психологии Бердяева, да и кого-либо еще. Это уже упомянутый вопрос о прекрасных книгах и счастливой жизни, поставленный Бердяевым в цитировавшейся статье о Шестове. Это действительно вопрос века, американского века, как я сказал. Как Америка не то что решает, а снимает этот вопрос? Она это делает совсем не намеренно, вне какой-либо сознательной установки. Дело в том, что время радикально переменилось. Мы вступили в эпоху массового общества, переживающего к тому же ситуацию демографического взрыва. Изменился масштаб проблем, необыкновенно укрупнился. И проблемы стали элементарными, без решения коих, однако, человечеству грозит просто-напросто физическая гибель. Нужно накормить миллиарды голодных, привить им элементарные знания, да просто прививки сделать от заразных болезней. На утонченную духовную деятельность у человечества сейчас просто нет времени, а тем, у кого время для этого есть, не найти сейчас аудитории. Вот какие простые, грубые, можно сказать, вульгарные факты стоят за пресловутой трансформацией культуры в цивилизацию. Но от этих фактов никуда не денешься. Что же касается более тонких фактов, вроде проблем, переживавшихся Киркегором с Региной, то ведь и тут цивилизация обнаружила способ открывать ларчик. Век психоанализа подобные страдания просто невозможны. Они разрешаются несколькими сессиями на кушетке психоаналитика. Происходит то, что и всегда происходило. Меняются времена. Бежит время, уносящее в своем потоке многое из того, без чего вчера казалось невозможным жить. Лучшее, что мы можем сделать сегодня с Бердяевым и для Бердяева, это сохранить его в культурной памяти как некую антикварную ценность. Учителем и пророком он быть уже не может.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».